Свежее утро на радио «Спутник».
Мы продолжаем в эфире «Радио Спутник» говорить о детской онкологии. Дело в том, что 15 февраля – это Всемирный день детей, больных раком. Поэтому в эфире «Радио Спутник» мы выясняем все, стараемся, по крайней мере, потому что, конечно, это очень-очень обширно. Все охватить невозможно, но как лечат, чем лечат, как в России обстоят дела, как с выявляемостью вообще, что такое квоты, где получить помощь, как функционируют благотворительные фонды. Обо всем об этом мы, конечно, говорим. И сейчас с нами на связи Анастасия Игнатова. Она мама Давида Игнатова, у которого диагноз острый лимфобластный лейкоз. То самое заболевание, про которое нам чуть ранее рассказывал Дмитрий Литвинов в эфире. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас буквально 12 минут, и нам хотелось бы максимум от вас получить информацию, как от человека, получившего вот такой вот опыт. Расскажите, пожалуйста, как выявили это заболевание? В общем, с самого начала.
Как вы заподозрили?
Как заподозрили, куда пошли, что вам там сказали и так далее. Поэтому предоставляем вам слово, Настя.
Спасибо. Давиду было 2,11, месяц оставался до трехлетия. Наш ребенок очень активный, и с этим наступлением мы начали настораживаться, потому что он начал сильно уставать. Самый главный процесс, который нам показался неприятным, у него появились на ножках петехи. Ну, это, грубо говоря, как сосудики полопались. Мы пошли сразу же, сдали кровь. И у нас выявились 65% бластов в крови. Ну, и нас сразу направили в онкологию.
Вы где, в каком регионе живете?
Московская область, Балашиха. Вот, и мы пришли после приема домой, у Давида поднялась температура 38, мы вызвали скорую и уже последовали дальше. Повезли нас в Моника, там поместили его в реанимацию, потому что гемоглобин у нас был 34, хотя ребенок у нас бегал, прыгал, как обычно, но уставал быстро. Вот, и потом нас, так как мы не граждане России, Моника переговорили с Балашихой и нас перевезли туда. Там началось наше, там для начала взяли у нас пункцию и начали смотреть, сколько бластных клеток именно в костном мозге. У нас был 21%.
Это мало, очень, да, как мы понимаем. То есть вот.
Да. Вот. И тогда наступила у меня действительно паника, потому что все на платной основе, и это деньги немалые. Я каким-то чудом нашла фонд «Настенька». Их было множество, но множество отказывали, потому что, так как мы не граждане России, они единственный фонд, который откликнулись и помогали нам в лечении.
А вы какой это страны граждане? Вот, простите, пожалуйста.
У моего ребенка было 3 реанимации.
Часть, да-да-да. Из какой вы республики? Из какой вы республики, Настя?
Мы из города, ну, из Киргизии мы.
Поняли
мы
вас.
Мы вообще приехали сюда, да, у нас родственники, мы хотели получать гражданство, вот как снег на голову.
Так, то есть, Анастасия, с системой вот российской ОМС, я так понимаю, вы не взаимодействовали никак?
Нет.
Поняли никак. Вас.
А врачи что-то говорили вам, вот когда, собственно, все вот это обнаруживалось, о том, какие шаги вам нужно сейчас предпринимать?
Вас направляли как-то? Или это уже в фонде стали помогать с этим?
Врач...
Ой, Анастасия, что у нас?
Ага. Время в голове вообще, куда бежать, что делать, как, и смотришь, тем более манипуляции, которые производят с твоим ребенком, это очень тяжело. Но врачи вообще очень-очень-очень хорошо помогали и поддерживают, и до сих пор помогают и поддерживают. Я не знаю, как нам очень повезло и с врачами, и то, что вот фонд помогает, это огромная помощь.
Так, значит, вы обратились в несколько фондов, и только в фонде «Настенька» вам пообещали помочь.
Все верно, да.
А, ну, расскажите, что, нужно было туда ехать, или вы дистанционно общались?
Позвонили, да. Как привлекали, да. Были вам, объяснили вам схему того, как будут найдены деньги для того, чтобы лечить Давида, или вот эти все схемы тоже?
Я обратилась в фонд «Подари жизнь», и мне сказали, то, что они не помогают гражданам СНГ, и дали несколько фондов. Я начала удаленно писать через e-mail, ждала от каждого ответа. Все старались отвечать очень быстро. Но в первую очередь вот ответил фонд «Настенька». Они ответили и сказали, то, что будем поддерживать от начала и до конца. Нужно было переслать им дистанционно документы, ну, зафиксирован там нотариусом и соглашение. И сказали то, что вся оплата будет переходить именно в клинику, и чтобы мы ни о чем не переживали. То есть я могла следить за каждым, то, что мой ребенок, его фотография, все описано на сайте, и сколько что поступлений идет именно моему сыну.
И все деньги перечислялись в клинику, где лежал Давид?
Да.
Не было никаких проволочек, ну, типа там вот вам говорят, мамочка, знаете, вот нужно сейчас такую-то сумму, да, а у вас ее нет. Вы понимаете, что сейчас
именно
идет
со стороны
сбор...
клиники?
Да.
Нет, со стороны клиники не было. Там все слаженно получилось, что наш лечащий врач уже напрямую общался с фондом. То есть я лежала 52 дня в клинике, и уже врач, лечащий с координаторами фонда, все решали, все вот это. И не было такого, то, что вот мы не будем делать какую-то там манипуляцию, потому что вы не оплатили. Нет. Все было слажено и все было заранее подготовлено.
Ну вот как нам Джамиля Алиева как раз ранее в эфире говорила, как раз председатель фонда «Настенька», что есть еще система гарантийных писем от доверенных благотворителей, что они гарантируют клинике, что когда средства будут собраны, они их перечислят в полном объеме на оплату услуг по как бы всем квитанциям, по всем чекам. Видимо, здесь нечто подобное, наверное, и имело место быть. Анастасия, как маме вам помощь оказывали, как родителю, оказавшемуся в очень страшной жизненной ситуации, когда вот выяснилось, что у Давида такое заболевание?
В клинике у нас приходил психолог, много друзей, много неравнодушных людей, которые поддерживали просто словами, которые звонили на протяжении всех дней и поддерживали, давали какой-то стимул. Ну, я также понимала то, что кроме моей веры, моего ребенка никто не поднимет. Так оно и получается, и слава Богу. И очень часто я созванивалась с фондом, там очень-очень много людей, которые просто звонят и спрашивают: «Анастасия, как Давид? Как что?» Интересовался каждый, много неравнодушных людей появилось в этот момент.
Но главное, что всю, весь объем помощи вы смогли и получить, и получаете, как я понимаю, в России. То есть поездок куда-то за рубеж или что-то вам говорили, что, например, мы не можем ввести необходимое лекарство, потому что оно там, не знаю, не зарегистрировано в России. Это, к сожалению, отдельная такая боль общероссийская по поводу препаратов, особенно тяжелых заболеваний. Но сейчас лучше становится. То есть вот такого не было. Все было доступно, вопрос был только в оплате лечения, да?
Да. Все в плане лечения в стационаре оплачивал фонд, а что вот сейчас на данное время оплачиваем мы. То есть у нас разделяется на амбулаторное и домашнее лечение. Домашнее лечение мы покупаем все препараты, и, а в амбулаторном это все оплачивает фонд. И все это в доступе.
Стационарный фонд, то, что в больнице, да, наверное, да. Стационарный фонд.
Угу. Да, и мы... Да. И мы лечимся именно российскими препаратами. Но у нас все хорошо, и...
А как сейчас себя чувствует Давид? Уж простите,
да, мы тоже должны, не можем не поинтересоваться.
За интимный вопрос, так сказать.
Давид, он, слава богу, он активный.
Да.
Он много кушает. Ну, в общем, вкратце вам сказать, это ребенок... как до болезни. Единственное, в нашей жизни это появилось просто пьем таблетки по часам. Целый день у нас расписан, по часам и пьются таблетки. А так мы вернулись в жизнь, как и была до болезни.
Много денег и сейчас стараемся. Уходит на лекарства, Анастасия?
Да, очень много на лекарства. У него специфическое питание, то есть ему там что попало нельзя, ему нужно варить каждый час перед приемом еды. То есть если он не доел, то это убирается. Потому что ему лекарства, да, лекарства, потому что очень много сопутствующих диагнозов вылазит. Мы были вот в Рогачёво, и у нас невролога. Нам назначили специфические препараты, чтобы поддерживать, потому что химия очень сильно ударила именно на неврологию.
Поняли вас. Анастасия, последний, наверное, вопрос. Немного у нас времени остается. Давид знает о этом диагнозе? Как он это воспринял? И вот ну, необходимость пить таблетки и по часам вот этого всего режима?
Для него это... Сначала была борьба большая, то, что выпей, пожалуйста, таблеточку. Но я нашла много способов, которые уговариваются. Сейчас я просто подношу шприц, и он уже спокойно выпивает. До этого была война, честно.
Ну да.
Понятно. Очень сильная война, что маленький ребенок, 3 года, его не заставишь выпить какое-либо лекарство.
Да.
А насчет болезни, он знает, то, что у него есть лечебный день, и то, что он да. поедет к ребятам, он у нас очень...
Мы желаем здоровья вам здоровья, ему, здоровья, Анастасия, и Давиду, и вам спасибо большое. Анастасия Игнатова была с нами на связи.
У меня каждый день болит голова.
В глазах темные точки.
3 дня уже температура держится почти 39. Кажется, я умираю.
Доктор, что со мной?
Доктор, что со мной?
Доктор, что со мной?
По воскресеньям на Радио Спутник. Подкаст о том, как быть здоровым, чтобы жить долго и счастливо. Актуально.
Политолог, экономист Александр Дудчак о сообщениях СМИ о покидании украинскими олигархами страны. За воскресенье из Украины вылетело около 20 чартеров и частных самолетов с бизнесменами и политиками.
Ну, рассчитано, конечно, на украинскую публику, не на западную. Просто таким образом демонстрирует как бы, серьезность намерений и того, что вот то виртуальное нападение, которое они там сочиняют и разогревают уже на протяжении нескольких недель, все-таки оно очень реально. Ну, вот таким образом они делают его реальным в сознании европейцев, стран Запада, что, смотрите, там бизнесмены уже улетают.
Интервью на радио «Спутник».
Художественная культура при описании викингов украшает их головы шлемами с рогами. Дескать, таким образом в бою они устрашали врага. Но достоверных данных об этом, как таковых, нет. С практической стороны рога лишь добавляли противнику лишнюю выступающую деталь, за которую можно было зацепиться оружием. Так были викинги рогоносцами или нет? С нами на связи историк, специалист исторического парка «Россия. Моя история» Артем Слободенюк. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте.
Артем, давайте разбираться, все-таки были викинги рогоносцами или нет?
Да, на самом деле тема викингов, она очень интересна всегда была, поэтому огромное количество мифов возникло в образе викингов и в их истории, соответственно, тоже. Образ викингов с рогами появился только в 19 веке, когда на известном представлении оперу поставили по знаменитому композитору Вагнеру. Для эффектности режиссер оперы, создатель, по сути, решил использовать рогатый шлем вот, для того, чтобы к своему спектаклю огромный интерес вызвать. Поэтому создание мифа, возможно, было именно тогда. Если уже говорить о археологии, то эта история еще более сложная и запутанная. Вот, так как недавно датские ученые нашли именно рогатый шлем, и дискуссия по этому поводу разгорелась с необычной силой.
Но это обязательно был шлем викингов или все-таки какой-то другой народности?
Датские ученые считают, что все-таки скандинавские народы, да, то есть которые относят к викингам, это датчане, шведы и норвежцы современные, могли использовать этот шлем в качестве ритуального, да, то есть, возможно, проводить какие-то важные жертвоприношения, на праздниках могли использоваться, или во время церемоний, да. Например, есть точка зрения, что его могли конунги использовать как, ну, если сравнить с Россией, как шапку мономаха, да, то есть как церемониальный головной убор. С другой стороны, археология дает нам данные, что и кельты, то есть еще до викингов, до германцев, могли использовать рогатые шлемы. Соответственно, датские ученые немножко в этом плане ограничены, да, потому что особых находок, кроме Бельгии и Дании, рогатых шлемов не было. То есть вот Дания и ближайшая Бельгия. В Бельгии шлем еще нашли в середине 19 века. Поэтому в 19 веке только вот появляется история о вот этих рогатых шлемах.
Но ведь была еще находка дракара погребальный, который был расписан, в том числе и вот этими рогатыми шлемами.
Да, дракар был найден в 1502 году, и действительно он тоже мог использоваться как ритуальный дракар, так как действительно многих знатных викингов хоронили именно в дракаре, и потом, ну, иногда не всегда даже поджигали этот дракар, поэтому он сохранился практически полностью, и там тоже определенные свидетельства рогатых шлемов есть. С точки зрения именно военной истории рассмотреть, если использование рогатого шлема, то он, по сути, создавал огромную опасность для воина. Почему? Потому что если при сильном ударе по этому шлему, то воин мог получить очень серьезные травмы, вплоть до перелома шейных позвонков. Поэтому сейчас это все уже относительно хорошо исследовано. И я думаю, викинги на своем опыте могли использовать, так точнее, по крайней мере. Поэтому старались сделать шлем как можно более гладким, кованым, без каких-либо неровностей, да, и использования каких-то рогов или еще каких-то тяжелых предметов, да, которые могли в бою точно определенный урон самому же воину нанести. Поэтому минимальная вероятность того, что действительно этот шлем использовали сами же воины, которые стояли особенно в первых рядах войска.
А вот что касается археологии, вот именно относительно викингов, какие уже наработанные материалы и какое представление об их жизни эти материалы нам дают?
Вот интересное исследование было по поселению викингов на Ньюфаундленде. Это версия того, что все-таки викинги Америку открыли, да? И вот как раз-таки поселение Ланцелот-Медоуз. Археология современная, уже канадские археологи активные там раскопки проводят, и они уже говорят о том, что поселение могло быть еще 5000 лет назад основано, а не в 9-10 веке, как нам пишут литературные источники, хроники, я имею в виду саги, что там побывал Эрих Рыжий, да, это лишь сага, то есть археология нам все-таки с помощью изотопного анализа, радиоуглеродного анализа, прежде всего, да, и о том, что гораздо раньше там уже возникло поселение, и, как ни странно, оно тоже связано с германскими племенами, собственно, которыми были знаменитые викинги. Вот если говорить о других поселениях, современная столица Ирландии, город Дублин, тоже огромное количество материалов было найдено по викингам в Ирландии, так как они, у них там была такая перевалочная база своего рода в своих знаменитых походах. Вот даже на территории России, и мы возьмем знаменитое Гнездово под Смоленском, под городом, там уже доказано, что было поселение викингов. И в Гнездово археологические раскопки начались еще при царе в царское время, в начале 19 века. И вплоть до современности Гнездово – это уникальная память сохранившейся колонии викингов на территории России.
Насколько вели вот оседлый образ жизни викинги? Или они все-таки были путешественниками? Ну или, может быть, воинами, которые предпочитали драться ради того, чтобы драться?
Да, образ викингов, он очень сильно романтизирован, да, то есть с ними связано, прежде всего, такой образ сурового северянина, который очень жесток и которого должны бояться все. На самом деле здесь несколько причин, почему такое представление на протяжении тысячи лет существует. Можно рассмотреть с разных сторон и образ жизни самих викингов, и их, самое главное, их климат. Климат скандинавского полуострова был очень суровым, и земли не очень плодородны. Поэтому, несмотря на то, что викинги очень много воевали, они были прежде всего земледельцами. Они просто искали хорошую землю. Вот поэтому их интересовали, естественно, земли, где они могли бы работать и куда могли бы переехать. То есть они готовы были к переездам. Кочевниками их назвать, конечно, сложно, да, в таком классическом смысле, как там азиатские, например, кочевники. Но их привлекали новые земли, то есть они были и мечтателями, и в их сагах, в литературных, тоже было много частей о далеких землях, которые их интересовали, которых были там другие боги, божества, великаны и все остальное. Это в сагах скандинавских фиксировалось. Поэтому даже когда викинги смогли изобрести приборы, которые им позволяли путешествовать через моря, Они сразу же отправились в далекие земли и вплоть до Гренландии, как Гренландия переводится вообще как «зеленая земля», то есть название «викинг», которое я открыл специально ИСУ для того, чтобы туда привлечь колонистов, которые бы там, на зеленых так называемых землях, покрытых льдом абсолютным практически, могли работать и обрабатывать землю. Сначала, то есть, и британские острова их интересовали, там земля была лучшего качества, поэтому викинги фактически завоевали Англию с севера. И там тоже огромное количество поселений викингов осталось. Современная Исландия, конечно же, тоже остров весьма капризный, тем не менее заселенный викингами. Вплоть до Италии и Северной Африки викинги немного путешествовали, и интерес у них, конечно, был огромный. О их героизме говорить очень сложно, все-таки в открытых сражениях викингов практически не сражались. Да, то есть не участвовали, они старались использовать молниеносные быстрые нападения, не брезговали разбоями, и, конечно же, огромный урон они нанесли прежде всего христианским монастырям, поэтому образ викингов в христианских хрониках был, ну, как о самых главных, по сути, врагах христианства и приравнен к дьяволам фактически. Поэтому, возможно, еще есть версия, что вот рогатые шлемы как раз-таки могли в рисунках христианских монахов использоваться, потому что их представляли прежде всего как, то есть, дьявола, да, то есть как сыновей дьявола, и поэтому им к шлемам приделывали рога. Такая версия тоже вполне вероятна.
А вот так вот путешествуя, викинги оказывали какое-то влияние, может быть, культурное, свою технику как-то продвигали на другие народы и что-то заимствовали у других?
Если мы берем поселение в России, Гнездово, то, как ни странно, викинги, они очень серьезно ассимилировались. То есть с местными славянскими племенами они старались именно что-то новое у них, именно у местных племен что-то получить. И даже, опять же, сравнивая с поселением в Ньюфаундленде, да, то есть это Северная Америка, там самое, что интересное, находят даже некоторые индейские предметы. То есть они интересовались индейцами, вели с ними натуральный обмен и старались с местным населением открыто, враждебно не конфликтовать. То есть первые вот эти вот экспедиции, это были, по сути, набеги, а затем уже викинги, набравшись определенного опыта, изучив на своем опыте географию того времени, они поняли, что много интересного для себя могут получить, сотрудничая с народами. Опять же, возвращаясь к истории России, знаменитый торговый путь из варяг в греки. Если мы берем в начале, там, например, X века, больше всего было набегов у викингов на побережье Балтийского моря, а затем уже постепенно начинается торговля и ассимиляция вместе с славянами. То есть и первые рюриковичи, да, имеют определенное влияние, имеют определенные корни скандинавские, хотя этот спор уже на протяжении 300 лет идет. Тем не менее, вот я думаю, все-таки такой определенный баланс существовал в взаимодействии викингов с другими народами.
Глядя все эти саги, читая их, просматривая фильмы, мультфильмы, мы видим мужчин. А чем у викингов занимались женщины?
Ну вот, к сожалению, у нас история, роль женщины в истории немножко принижает, и в литературных источниках в том числе, потому что авторы, как правило, мужчины, да, были в то время, могли писать и читать. На самом деле у викингов мы можем проследить очень серьезно, выражаясь современным термином, юридическим эмансипацию, да, то есть у них вплоть до современной Норвегии и Швеции роль женщины была очень серьезна, и женщины наравне с мужчинами ходили во все походы. И есть даже ярлы, которые были женщинами, именно которые имели власть над другими викингами. Вот поэтому в походах участвовали женщины, и в сагах, опять же, есть тут валькирии, которые уносили храброго воина Вальхаллу, да, поэтому викинги, они вполне несправедливо отмечены только мужчинами, поэтому роль женщины очень важна была. Даже в походах князя Олега, если мы берем, опять же, Древнюю Русь, современные археологи недалеко от современного Стамбула находили останки славянских женщин-воинов. Даже князь Олег брал с собой, возможно, скандинавских наемников, и с ними были, соответственно, воительницы скандинавские. Или, возможно, даже среди славян некоторые женщины тоже ходили в походы. Тоже нужно изотопным анализом это все проверять, передвижение вот определенных людей, определенных групп.
Артём, что касается мифологии самих викингов, вот эти валькирии, Один, Валькала, это было придумано ими самими или это было уже позднее? Это чье творчество?
Саги, они датированы больше 1000 лет сагам, и в сагах эти все названия присутствуют. Несмотря на то, что викинги сами использовали руны, у них письменности долгое время не было, поэтому саги уже позже переписывались на европейские языки. И в современных языках, опять же, существуют скандинавские вот эти названия. Если мы берем английский язык, то у нас 3 дня недели названы по имени богов и богини даже викингов. То есть это Wednesday – день Одина, Thursday – это четверг – день Тора, и Friday – Фрейя – это день Фрей, пятница. Поэтому влияние викингов было очень сильным, и уже с развитием письменности они смогли эти саги еще больше показать, эти саги всему миру. И вплоть до 21 века саги вызывают восхищение, по которым ставят фильмы, сериалы, мультфильмы и все остальное. То есть вся мифология викингов, она насыщена очень сильно. И главное, что в ней привлекает, это, наверное, прежде всего мужской пол, это вот этот образ героизма. Прежде всего, бесстрашие, как храбрый воин попадает в Вальхаллу за свои подвиги, и это, конечно же, все очень красиво выглядит.
Спасибо вам огромное, Артем.
Пожалуйста.
А я напомню, с нами на связи был историк, специалист исторического парка «Россия. Моя история» Артем Слободенюк.
Интервью на радио «Спутник».